Тютюнин взял меч за удобную рукоятку и сразу ощутил себя рыцарем Сиреем, а не приемщиком в тормях пошива. Эта штуковина мгновенно изменила его и внешне, и внутренне. «Сто лет назад граф Луи Четырехглазый сразил этим мечом зеленого змея, однако позже все равно умер от пьянства. Потом рыцари брали его в поход неоднократно, но многие гибли, не прислушиваясь к правилу». «Какому правилу?» — спросил Леха, решив, что на правах оруженосца может задавать такие вопросы. «Оно начертано на клинке. Смотрите. Всякий, кто дружен с вином, найдет свою смерть, прикоснувшись ко мне». Сергей испуганно опустил меч, а Акуркин уточнил: «Скажите, дедуля, а может к нему прикасаться тот, кто дружит со спиртом?» «Со спиртом? А что такое спирт?» «Спирт — это ценнейший продукт народного хозяйства, получаемый перегонкой вина или браги», словно отличник на семинаре необботаники, ответил Леха. «Говорят, еще спирт из опилок гонят, но он не такой приятный на вкус, и витаминов в нем, почитай, совсем нету. Оно и понятно, какие в елках витамины». Мастер Гофт и Дарние переглянулись. Столь многознающий оруженосец попался им впервые. «Так значит, этот меч годится?» — уточнил старик. «Ну...» — Сергей нерешительно пожал плечами. Его смутило написанное на клинке правило. «С другой стороны, вина он не пил очень давно. Все больше пива да водку. А тормозная жидкость во время службы в армии, так это вообще не в счет». «Да, мастер Гофт, я беру его». «Отлично. Теперь кольчуга из жаропрочного материала, поскольку драконы, как правило, изрыгают пламя в неограниченных количествах».
«Ну да», — кивнул Тютюнин. А мастер Гофт отошел к стене и снял с крючка кольчугу подходящего размера.
«Примерь эту, рыцарь!»
Гофт принял у Сереги меч, и тот самостоятельно надел кольчугу. Она была тяжеловата, его натруженные подъемом по лестнице ноги слегка подрагивали. Потом подобрали кожаные штаны и черные сапоги с пряжками и острыми шпорами. Ходить в них Сергею понравилось, потому что они приятно позвякивали. И только Леха испортил настроение, сказав: «Ну, ты теперь прям как конь с бубенцами». Когда с экипировкой рыцаря было покончено, мастер Гофт занялся оруженосцем.
«Вот это сумка для припасов», — сказал он, бросая на пол какой-то мешок. «Вот штаны из крапивного волокна, а вот жилетка из конского волоса».
«А зачем из конского?» — спросил Леха.
«Оруженосец должен отвлекать внимание врага от своего господина, а сделать это он может, нарядившись полным идиотом». «Понятно», — пробурчал Акуркин. «Поэтому обувки другой вы мне не дадите?»
«Нет, конечно. Та, что на тебе, самая уродливая».
«А чего в этой сумке таскать?»
«Чистые бинты, кожаную клизму и съестные припасы».
«Ну, с бинтами понятно. А вот кожаная клизма для кого? Для моего господина или для его коня?» — спросил Акуркин и ехидно посмотрел в сторону Тютюнина.
«Из этой клизмы ты будешь опрыскивать водой своего господина, чтобы он не сгорел в извергаемом драконом пламени, — терпеливо пояснил мастер Гофт. — Съестные припасы пригодятся тебе, если бой будет происходить по гонтлипскому регламенту с перерывами на отдых и обед.
— О, а какие еще бывают регламенты?
— Регламент быстрого боя. В нем не предусмотрены перерывы, и развязка наступает довольно быстро.
— Вот это нам подошло бы больше, а то таскать такую сумку. Поймав на себе негодующий взгляд Сергея, Леха осекся и промямлил, что он имел в виду вовсе не это.
— А какой вы мне дадите меч, а, дедушка?
— Тебе меч не полагается, только деревянная колотушка.
С этими словами мастер Гофт достал из сундука палку с набалдашником и кожаной петлей.
— Вот твое оружие,
— сказал он, протягивая колотушку Лехе.
— я думал, хоть ножик дадите.
— Это оружие для тебя самое лучшее, учитывая твою участь оруженосца,
— заметил Гофт.
— Да, а в чем же эта участь оруженосца?
— Когда убивают господина, на оруженосца спускают собак, поскольку рыцарь убивать слугу не станет, это ниже его достоинства.
— И чего? Я этой хреновиной смогу отбиться от собак?
Леха несколько раз махнул колотушкой.
— Это едва ли, — покачал головой Гофт. — Охотничьи псы очень сильны и быстро справляются с добычей, но зато у тебя будет возможность умереть с честью.
— Вот спасибо, дедуля. Как же вы меня успокоили! — скривился Леха.
Тяжело вздохнув, он стал примерять свои обновки. После подбора оружия старшина Дорние и двое его молчаливых сотрудников проводили Сергея и Леху к конюшне, где для них были приготовлены лошади. Тютюнину достался черный жеребец, такой же, как у Дорнье и его бойцов, а Лехе, как и обещали, выдали белого горбатого мула с тонкими ногами и раздутым брюхом. У Сергея было удобное седло, расшитое золотом и красными камешками. А Куркину предстояло сидеть на приспособлении, напоминавшем блин, испеченный из старых тряпок. Впрочем, и Тютюнин, и Куркин находились примерно в равных условиях, поскольку их личная практика верховой езды была весьма незначительна. С Сергеем это случилось как-то летом, когда ему было лет 10. Кто-то из друзей дал ему прокатиться на большом велосипеде. И когда он стал съезжать с горы, нога соскочила с педали, и несчастный Серега со всего маху оседлал жесткую велосипедную раму. Он проскакал на ней с полкилометра, пока не кончился уклон, и воспоминания об этом происшествии остались на всю жизнь.